Привет! Это Инна Никитина и подкаст о мультипотенциалах «Индульгенция на распыление». В каждом выпуске я общаюсь с людьми, которые меняют профессии, строят мультикарьеру и совмещают работу с хобби и авторскими проектами. Мы обсуждаем опыт моих гостей, делимся лайфхаками и собираем мультигайд для мультипотенциалов. Я, как и вы, много раз слышала в свой адрес слова «перестань распыляться». И, честно говоря, я пыталась это сделать, пыталась сфокусироваться на чем-то одном, а потом поняла, что не нужно переставать распыляться. Гораздо важнее признать это своей суперсилой и научиться ей управлять. И уже около 5 лет я изучаю мультипотенциальность и строю свою мультипотенциальную стратегию. А сейчас еще и совмещаю 2 профессии. Работаю редактором и консультирую людей, которые распыляются. А еще я пишу книгу о нас с вами, поэтому я уверена, что нам по пути. Подписывайтесь на телеграм-канал Project своего проекта, в котором я делюсь заметками о работе и жизни, и на телеграм-канал «Индульгенция на распыление». Там я публикую анонс новых выпусков подкаста. Сегодня у меня в гостях Алексей Трубин. Леша — мой друг, которого я очень люблю и ценю, а еще я восхищаюсь тем, как он совмещает работу в найме с личными проектами. И сегодня я пригласила его в подкаст для того, чтобы он рассказал о своем опыте совмещения проектов и поделился лайфхаками, которые успел накопить за это время. Леша, привет!
Привет!
Я тебя невероятно рада видеть в своем подкасте. Знаешь, я вот сегодня утром, готовясь к этому интервью, думала о том, как классно, что в подкаст можно звать своих друзей, людей, с которыми готов проводить время и офлайн, и онлайн, и которые могут рассказать очень много всего интересного.
Да, особенно когда мы все так разъединены расстояниями, мне кажется, подкаст — это повод встретиться.
Согласна. Я тебя очень хорошо знаю, могу рассказывать о тебе, наверное, часами. Но сейчас я попрошу тебя рассказать о себе, представиться слушателям.
Меня зовут Алексей Трубин. Я себя идентифицирую как менеджер проекта Фонда памяти, потому что продолжаю работать в этой организации. Мы в ней занимаемся всем, что связано с увековечением памяти жертв политических репрессий, которые происходили в Советском Союзе. Но вместе с тем у меня много параллельных разных историй и проектов. Я увлекаюсь путешествиями. Кажется, очень-очень давно езжу по миру, а теперь еще и вынужденно продолжаю ездить по миру в формате такой жизни в разных странах. И вот у нас с друзьями родился проект Deep Trip, который мы и продолжаем. Возможно, он как-то тоже возродится в новом году. И еще у меня есть подкаст, так что мы, Инна, с тобой с какого-то времени стали коллегами. Подкаст, посвященный регионам России, а еще людям, которые свои регионы покинули по разным причинам. Нам интересно, как меняется их идентичность, как меняются их взгляды на жизнь, поведение вследствие смены локаций и вообще, чем отличаются люди и жизнь людей в разных регионах России.
Все твои проекты мне знакомы. Более того, проект Deep Trip, он, в общем-то, нас и познакомил. Спасибо Маше, спасибо Тате, которые позвали меня в ту поездку, где, собственно, мы с тобой и познакомились. У тебя действительно много проектов, при этом у тебя есть фулл-тайм работа, о которой ты уже упомянул в Фонде памяти. Скажи, пожалуйста, как ты совмещаешь фулл-тайм работу и проекты, которыми ты занимаешься, тоже, я бы сказала, на профессиональном уровне?
Ну вот я сегодня, кстати, когда вставал утром, подумал, что как хорошо, что я уже очень давно не испытываю вот этого чувства, которое нам всем знакомо по школе и по универу, когда ты в понедельник встаешь с утра и думаешь, ну вот, опять жизнь закончена, опять нужно погружаться в какие-то совершенно неинтересные, непонятные дела и ждать, пока жизнь начнется снова там в субботу. Я очень рад, что я давно уже не живу такой жизнью, и все проекты, они как-то, во-первых, логически связываются, потому что моя работа в Фонде памяти дает мне порой героев для подкаста о регионах. То, что я много, благодаря своим командировкам рабочим, одно время ездил по России, мне дало понимание, ну, какого-то в том числе туристического потенциала самых странных мест, там, типа Воркуты или крайнего-крайнего севера. И вот, мне кажется, когда все твои занятости приходят в какую-то синергию, когда они одна помогают другой, у тебя нет ощущения, что меньше видна вот эта граница между разными делами. И мне кажется, что давно пора признать, что фулл-тайм работа не означает вовлечение в эту работу эти 8 часов, которые мы работаем. Да, не зря же сейчас многие говорят о там 4-часовом рабочем дне или о там рабочей неделе сокращенной. В этом много правды, я не уверен, что это может что-то решить, но мне кажется круто работать там и с теми людьми, которые понимают, что ты в любом случае вкладываешь в работу максимум себя, ты в любом случае понимаешь, на что ты там можешь повлиять, да, что ты там можешь сделать, но при этом доверяют человеку собственный тайм-менеджмент. Понимают, что да, дела делаются, да, невозможно там после длинного созвона сразу же переключиться на какие-то другие дела, да, нужны паузы. Эти паузы можно заполнять какими-то интересными тебе параллельными активностями, и мне кажется, в этом секрет. И на самом деле я понимаю, что там мой переезд в Азию, в которой я сейчас живу, я сейчас в Бангкоке нахожусь на момент нашей записи, он тоже очень помог, потому что у меня появилось время в первой половине дня. Я не то чтобы всегда был суперпродуктивным по утрам, но здесь московское утро наступает в 2 часа дня, рабочий день, да, поэтому все-таки это и не совсем утро уже по местному времени получается. Я, кстати, могу сказать, что я по проекту вот нашего подкаста свои, по дип-трипу, очень редко работаю в выходные дни. Это еще один, наверное, такой важный момент. Даже ребята, которые что-то пишут в чаты по подкасту в выходные, они от меня в выходные редко получают какие-то ответы, и я всегда говорю, типа, ребят, вам что, там нечем заняться? Ходите на массаж, побудьте наедине с собой, перезагрузитесь. Не надо постоянно наполнять свой день какими-то рабочими задачами, тем более выходной день.
То есть получается, что задачи по личным проектам ты все равно рассматриваешь как рабочие задачи?
Да, и мне кажется, это очень помогает к ним более серьезно относиться. Потому что вот я даже несколько дней назад записывал Reels, я что-то так долго его обдумывал и так далее, но я вот понял, что часть выходного дня я осознанно потрачу на запись этого Reels'а, но я при этом не буду строить каких-то ложных ожиданий, что я отдохну в это время. Вряд ли. Точно нет. Когда я готовил путешествие в выходные дни, я точно знал, что это осознанный рабочий день, я его точно когда-то компенсирую как бы каким-то выходным на основной работе, но это рабочий день, конечно.
А вот ты уже сказал, что твои проекты, они, в общем-то, связаны друг с другом. Где-то ты черпаешь вдохновение для проектов, где-то еще какую-то информацию находишь. А как эти проекты связаны с точки зрения твоих ценностей? То есть какие твои ценности реализуются и на работе full-time, в найме, и в своих проектах?
Ну, главная ценность, которую я считаю такой приоритетной для себя и для своего какого-то комфорта психологического, это отсутствие компромисса. То есть отсутствие компромиссов, на которые я не готов пойти там в силу каких-то моих моральных убеждений. Меня радует, что все три вот моих проекта, да, все три работы, все связаны тем, что там я делаю то, что считаю важным. То есть не то, что считает важным кто-то другой, а то, что считаю важным я сам. И очень круто, когда это совпадает с мнением кого-то еще. И вот, наверное, самое большое счастье. Вот, знаешь, некоторые говорят, что вы найдите, значит, себе хобби, сделаете его работой, и вы не будете работать ни дня. Мне кажется, это какая-то токсичная практика. В этом случае ты будешь работать вообще всегда, и ты, скорее всего, перестанешь ощущать, что есть твое хобби. У меня, например, есть такая проблема. Я до сих пор не понимаю, чем я вообще увлекаюсь. Недавно об этом задумался как-то особенно. На самом деле, то, что один проект помогает другому, и то, что я по ценностям в целом как бы нахожусь тоже в одном состоянии, да, мне помогает быть продуктивнее. Потому что, мне кажется, больше всего ведь нас как-то выбивают из колеи, фрустрируют. Первое — это какие-то висящие, незакрытые дела, обязательства, которые вот за нами хвостом каким-то длинным устремляются. Это, мне кажется, со студенческих времен еще знакомые чувства какого-то груза на душе. И второе — это сделки с совестью. Они тоже ужасно выбивают из колеи. Хотя многим людям кажется, что «Ой, да, все прекрасно. Вернусь домой, буду самим собой». Но нет, самим собой ты уже не будешь.
А были у тебя моменты, когда ты шел на сделки с совестью?
Нет, никогда. Тут недавно мы тоже разговаривали с друзьями об этом. Мне кажется, что, ну, во-первых, трансформируется взгляд на жизнь. Можно сказать, что сейчас, если я смотрю в прошлое, я каких-то вещей бы не делал, например. Но при этом на тот момент они полностью соответствовали моим взглядам на жизнь и на устройство мира. Поэтому, наверное, в этом плане, если ретроспективно смотреть, ну да, какие-то вещи, конечно, мне сейчас кажутся странными, что я ими занимался. Но в целом, в моменте, мне всегда кажется, что я действую вот так, как мне хотелось бы. У меня был момент, когда я сменил работу ровно из-за того, что работа стала требовать от меня как бы отказаться от своих убеждений или делать что-то, что не то чтобы идет с ними вразрез, а просто отвлекает меня от того, чем я хотел бы заниматься. Такую работу я сменил.
Вот если говорить о проектах, Есть ли какие-то проекты, которые ты сейчас делаешь в фонде памяти и о которых ты бы хотел рассказать?
У нас на самом деле очень классная деятельность. И с одной стороны, так скучно все звучит. Фонд увековечения памяти жертв политических репрессий. Кто-то скажет, господи, зачем этим сейчас заниматься? Но мы, например, в прошлом году провели потрясающую конференцию. Мы назвали ее Memory Forum. Не всем понравилось, что мы англицизм такой использовали, да, английское слово, но просто мы не нашли никаких синонимов. У нас есть большая проблема, с которой мы в том числе работаем. Это отсутствие какого-то внятного языка разговора о трудном прошлом. Вот мы этот язык ищем, и мы собрали там на одной площадке экспертов самых разных, там, театральных деятелей, художников, антропологов, социологов. И вот они целых два дня говорили о том, как работать с трудным прошлым, какой путь мы прошли за долгие годы, от полного забвения до сегодняшнего дня, вот через вот эту гласность 90-х и так далее. И это оказался потрясающе актуальный, интересный разговор, потому что там очень много было сегодняшнего дня. Даже несмотря на все особенности сегодняшней ситуации, мы нашли способ об этом поговорить. Меня вот это очень порадовало, и, честно говоря, это такой предмет гордости для нас. Мы открыли потрясающий музей в Томске, то есть переоткрыли, модернизировали его, и это сейчас один из самых современных музеев в стране, и он посвящен теме массовых репрессий. Тоже потрясающий предмет для гордости. Мы делаем в музее великолепные выставки, помогаем местным активистам делать так, чтобы их проекты сбывались. Какая-то, на самом деле, очень полезная деятельность, особенно в современных условиях, она кажется такой общей терапией. Она и для нас очень важна, помогает нам удерживаться на плаву, и для всех тех людей, с которыми мы сталкиваемся в работе, это, ну, не то чтобы глоток свежего воздуха, глоток воздуха вообще. Я не уверен, что мы суперсвежий глоток, но мы помогаем дышать. Вот это очень важно.
Я, кстати, даже сейчас, когда тебя слушала, поймала себя на мысли, что, по сути, это кусочек параллельной вселенной, которую вы приносите в нашу.
Ну, мне кажется, многие наши сотрудники так и думают. То есть мы как будто бы живем внутри какого-то пузыря, мы, конечно, видим все, что вокруг происходит, мы это все так же остро переживаем, это также влияет на ту же продуктивность нашей работы. То, что мы продолжаем работать, и то, что я, уехав из России, продолжаю работу, меня, конечно, очень окрыляет. Я вне страны, да, могу продолжать делать очень важное для людей в нашей стране дело. Даже если большинство людей еще не понимают, насколько это важно.
Да, соглашусь. Важная историческая фигура.
Ну, кстати, вот по поводу подкаста это то же самое, да, то есть изначально мотивацией было в такой сложный момент вообще разобраться, а кто мы есть. Тоже очень важная история, потому что мне, на самом деле, наш подкаст и вот те 20 с лишним выпусков, которые мы выпустили за два сезона, как-то помогли понять, что, во-первых, и потрясающие люди есть в наших регионах, которые оттуда по какой-то неведомой мне причине не уезжают, а, сражаясь со всеми обстоятельствами, продолжают делать какие-то потрясающие клевые дела, создавая там пространства достаточно свободные. А во-вторых, мне кажется, что, ну, мы вообще плохо понимаем, чем мы отличаемся. Мы все время почему-то ищем, ну, вот эту общность, то есть мы пытаемся понять, вот мы единые, в чем же наше единство, что-то такое. А мне кажется, что ключ к этому единству заключается в очень хорошем понимании, что нас разделяет, в чем мы разные.
Вот ты сейчас уже частично затронул вопрос, который я хотела задать следующим. Как появились идеи создать подкаст свои, как появилась идея создать Deep Trip? Вот про свои ты уже рассказал. Расскажи теперь немножечко про Deep Trip.
О, это тоже классная история, потому что Deep Trip сделан командой с моей предыдущей работы. И это не просто команда коллег, а это потрясающая команда друзей. С Артемом Замудряковым, с Татой Володарской мы давно дружим, вместе работали, делали классные проекты для школьников. И потом нас как-то жизнь разъединила по разным другим местам. Артем, кстати, занялся как раз путешествиями. И вот он сказал, хочу делать что-то помимо своей работы. У него была, по сути, та же мотивация, что у меня в параллельных проектах. Хочу как бы синергично со своей основной работой сделать что-то еще для души. И так родилось наше первое путешествие в Армению тогда. И это было очень классно, потому что мы как будто бы вернулись в наше общее прошлое, потому что мы сделали, по сути, такой лагерь для взрослых, где были песни у костра, где были какие-то потрясающие уютные там вечерние огоньки, где мы делились эмоциями за прошедший день. Ну, то есть все, что обычно с детьми делают в лагерях, мы сделали с очень осознанными, классными взрослыми, там, со всякими продюсерами, маркетологами, да бог знает кем. А с другой стороны, потом это все превратилось в наш формат проведения отпусков. То есть, например, какое-то время, пока я оставался в России, я ни одного отпуска не был вне диптрипа, то есть я каждый раз путешествовал в хорошей классной компании, при этом понимал, что я могу не тратить свои деньги на это путешествие, проводить потрясающий отпуск, дарить кайф от всего пережитого нами и увиденного, да, другим людям, заряжаться от них. И вот это тоже, кстати, была такая работа, потому что мы же не только проектируем путешествия, да, мы еще в них ездим сами, и это была такая работа без работы, потому что мне это было абсолютно в кайф, я очень люблю что-то организовывать и так далее, я от этого получаю удовольствие, особенно когда это делаешь не для анонимной группы людей, да, с которыми ты ничего общего не имеешь, а все-таки у нас были такие довольно нишевые туры, куда ездили друзья и друзья друзей, и вот эти 50 с лишним человек, которые в итоге стали таким сообществом, чатом, где мы анонсировали следующие поездки, это хорошая такая группа знакомых мне людей, с которыми я с удовольствием готов куда-то поехать.
Сейчас, так как я состою в чате DeepTrip, я вижу, что, например, Артем периодически анонсирует свои поездки, и у меня складывается ощущение, что вы проект поделили между собой, точно так же, как вот сейчас у вас происходит разделение подкаста, так это или нет?
Я бы не сказал, что разделили, Артем продолжает что-то делать, да, я взял паузу, потому что прямо сейчас мне мешает не то, что я там не могу спланировать какую-то новую поездку, а то, что я сам не знаю, где я буду находиться. Я заметил, что ценность путешествий очень сильно девальвируется, когда твоя жизнь становится вечным путешествием. К нам приезжают сюда, да, в Таиланд друзья, и вот у нас январь был каким-то месяцем приема гостей, и, честно говоря, я за это время очень утомился. Мы обсуждали, что это стало похоже не на прием друзей, не на поездку в гости, а на какое-то бесплатное туристическое сопровождение, потому что люди приезжают совершенно неподготовленные, они не понимают, как бы, что они не могут здесь воспользоваться на своей российской карте, они не понимают, что здесь делать, как симку купить, и ты думаешь, господи, это же такие базовые знания. А я вспоминаю, я же также путешествовал, когда тоже на месте что-то узнавал, там как-то готовился. Просто сейчас уровень адаптации к новым местам у нас уже такой, что это перестало быть похоже на путешествие. Мы сразу, знаешь, ищем ближайший супермаркет, как доехать, что-то такое. Это уже про жизнь. И каждый раз, когда теперь я думаю, вот сейчас у меня будет отпуск, что мне делать? А я уже в Таиланде, как бы вот сейчас мы едем в отпуск на Пхукет, и меня подруга, которая там сейчас находится, спрашивает, а что вообще делать на Пхукете? И я говорю, да я не знаю, зачем ты туда приехала. Уезжай, не делай этого. Потому что, ну, я понимаю, что вот эта романтика поездки, что я буду лежать на пляже все время, она рассеивается через несколько дней, ты понимаешь, что от пляжа уже тошнит, и как бы то, что ты год на нем не был, не делает необходимым теперь за две недели вместить весь этот год, а вот эта же лихорадка туристическая, она как бы во всех просыпается, ты приезжаешь на новое место, тебе хочется куда-то бежать, а мне вот уже не хочется никуда бежать, мне хочется по выходным просто пить крафтовый кофе, в классном, красивом месте, мне хочется никуда не идти, вот я даже в Бангкоке много чего не видел, но мне, честно говоря, и не тянет туда, вот на эти новые локации, потому что я думаю, господи, ну не увижу я этого Будду еще одного, наверное, я переживу. Этот какой-то экзистенциальный кризис, он отражается и на проекте, потому что я как будто и людей не готов уже звать как бы в какие-то приключения, потому что я не знаю, насколько меня уже привлекают эти приключения. Но в то же время я, например, чувствую в себе какой-то пробудившийся потенциал помощи в организации туров. Все мои мысли сейчас, они не о том, что я буду сам собирать какие-то группы и куда-то возить, а я просто буду помогать людям, которые сами решились куда-то поехать, в том, чтобы им было максимально интересно на том месте, которое они выбрали. У меня есть по каждой локации, в которой мы побывали, потрясающие подборки клевых мест, кофеен, локаций, каких-то фото, точек. Я вот этим готов делиться. И пока я это делаю в формате просто друзья меня спрашивают, ну, у тебя же точно есть подборка по Ханою? Я такой, конечно. Но хочется это все оформить в какой-то продукт. Тут даже дело не про деньги, а про то, что хочется сделать это доступным большему количеству людей. Потому что я понимаю, что мой взгляд на путешествие, он реально может быть интересным другим людям. Потому что если люди утверждают, что им хочется вот ехать в пакетные туры, смотреть что-то такое банальное и так далее, они сами так не думают. Их самих тошнит от того, что они делают. Просто у них нет другого пути.
У меня к тебе есть предложение. Наш выпуск с тобой выйдет в марте, и я тебе предлагаю к этому времени оформить свои подборки в продукты, в гайды, там, гиды и так далее, сделать для них какой-то сайт, какую-то площадку, назначить какую-то стоимость, и, соответственно, в описании выпуска эту ссылку мы дадим.
Класс, если это произойдет, и в описании выпуска появится ссылка. Ну, то есть, если в описании выпуска вы сейчас видите эту ссылку, значит, это произошло. Мы на работе часто говорим про это, перелечь в этом направлении. Это очень такая правильная, как мне кажется, терапевтичная фраза, потому что она тебя как будто не обязывает прямо сейчас сорваться и что-то делать, но когда ты просто перекладываешь ноги, условно говоря, в том направлении, в которое тебе надо потом пойти, что-то уже меняется. Потому что на самом деле у меня есть, поскольку подкаст про мультипотенциальность и про то, что вот надо все совмещать и так далее, у меня есть одна проблема, которой я хотел бы поделиться. Я очень хорошо все визуализирую. И продукты, какие-то поездки и так далее. Мозг человеческий, он, похоже, работает так, ну, по крайней мере, у какого-то количества людей, что он считает выполненной задачу, которую мы хорошо визуализировали. Поэтому я вот стараюсь сейчас не думать о том, о чем ты мне сказала, потому что если я сейчас очень хорошо визуализирую этот лендинг и как будут оформлены эти подборки, я это никогда не сделаю.
Я тебе могу подсказать, как с этой сложностью справиться. Разделять роли. То есть вот сейчас, когда ты все визуализировал, ты, по сути, выступил в качестве креатора, автор идеи, дизайнер идеи и так далее. Дальше тебе можно взять свою следующую роль, менеджер проекта, и ты с этой ролью отлично справляешься, ты в этом профи, и уже запланировать этапы. И дальше выступать в роли проекта, в каких-то задачах надевать на себя шляпу исполнителя, какие задачи ты, скорее всего, будешь делегировать, ну и таким образом, меняя вот эти вот роли, то есть подключая проекта там, где нужно контролировать сроки, там, что-то двигать, переставлять и так далее, отслеживать прогресс, ты в шляпе проекта. Там, где ты непосредственно исполнитель, ты в шляпе исполнителей. Ты, по сути, отчитываешься себе проекта. Там, где нужно привести креатора и сказать, чувак, смотри, соответствует идее или не соответствует, ты надеваешь шляпу креатора. То есть, по сути, это работает практически в любых сферах жизни, особенно когда касается своих проектов, потому что в своем проекте ты всегда многорукий многоног. Даже если ты человек, который сфокусирован на одном проекте, супер автор, соло-специалист, в любом случае в своем проекте тебе нужно выполнять разные роли.
Да, и нужно, чтобы вот этот проект-менеджер еще был не токсичным и не вел остальных участников команды к выгоранию.
Мне кажется, ты умеешь управлять токсичностью.
Но это очень интересный способ, слушай, надо реально попробовать. Но мне кажется, неосознанно мы все равно пытаемся делать что-то подобное.
Ты знаешь, просто вот эти подборки, которые ты создаешь, я же на тебя подписана во всех сетях, в которых ты присутствуешь, и они невероятно богатые. Соответственно, не предоставлять другим людям возможность их приобрести, я считаю, что это преступление.
Мотивация получена, да?
Мотивация получена. Вот, кстати, я хотела попросить тебя приоткрыть немножечко завесу твоего таланта, как ты ищешь спешлти-кофейни в местах, в которых ты оказываешься, в которых ты никогда раньше не был, и судя по тому, что выходит у тебя в сторис, у твоих друзей, ты действительно можешь найти спешлти-кофейню практически в любом забытом богом месте. Как тебе это удается?
Слушай, недавно был шок. Мы ездили на север Таиланда. Вообще север Таиланда — это такой очень кофейный регион, но при этом Таиланд нельзя назвать суперкофейной страной, потому что, ну, как будто бы у местных довольно своеобразные просто вкусы. Здесь дело просто во вкусовых рецепторах, тут не очень понимают тонкость вкусов, тут надо, чтобы кофе был прямо суперкофейным, суперсладким, чтобы он хоть как-то достучался до выжженных как бы чили рецепторов. Но в то же время экспатов много, и новое поколение явно иначе на это смотрит, тайцев. И вот они стали, во-первых, много выращивать кофе, а во-вторых, не делать из него вот эту обжарку с пальмовым маслом, как они любят, а обжаривать его прикольно, да, в разных форматах. И вот мы ездили на север Таиланда, где просто путешествовали на машине, и вот мы проезжаем, короче говоря, мимо какого-то непонятного богом забытого реально местечка, там какая-то заправка напротив, а напротив гараж какой-то. И я говорю, все, сейчас будем пить кофе. На меня смотрят, значит, Лена с Даней, такие, господи, что? Ну и Даня говорит, я думал, сейчас будет растворимый какой-то, как низко мы пали. Вот, а мы открываем дверь этого гаража, а внутри потрясающий по архитектуре такое пространство, короче, с такой винтовой лестницей, с какими-то интерьерами невероятными. Я там выпил самый вкусный американо в своей жизни, хотя американо, казалось бы, на спешлти зерне это изврат, но, блин, это был очень вкусный изврат. Их удивило просто, что в этом гараже что-то скрывалось, и, честно говоря, я просто как-то за время своих путешествий очень натренировал навык вот этого поиска в Google картах и на Яндекс картах, если мы говорим про Россию. На самом деле люди оставляют огромное количество клевых отзывов, в которых надо просто увидеть то, что реально полезно. Потому что на самом деле отзывы — это порой очень комичная штука, да, и ты сразу понимаешь, кто его писал, там человек, который разбирается, или если пишут там типа «Ой, фу, какие-то помои», это не обязательно означает, что там реально плохо. Но мне кажется, такая совокупность факторов, интерьер, то, насколько он карго, или ты чувствуешь, что он настоящий, потому что вообще это не только кофе касается, это касается любых туристических локаций, есть определенная и в России, и за рубежом вот эта история про некий карго-культ, когда люди что-то позаимствовали, что-то там вот расставили. В Азии это доходит до смешного, тут иногда в кофейнях бывают такие журналы «Кинфолк», как бы ты думаешь, о, классно, у них «Кинфолк» стоит на полке, а ты понимаешь, что это просто обложка, внутри ничего. То есть у них тут реально есть магазины, где продаются вот эти обложки от «Кинфолка» и так далее, они в виде коробочки такой сделаны, они так сворачиваются, и ты на полку ставишь, и как бы вот у тебя хипстерская кофейня получается. И это на фотках сразу видно, как бы где вот реально искренний, классный, ну, такой вот концептуальный, да, дизайн, а где карго? Вот мне кажется, в этом секрет. Насмотренность и чутье на заимствование. То есть где сделали от души, а где сделали просто для того, чтобы завлечь вот таких, как мы, а потом мы же все уже пришли, мы же точно не уйдем.
Богом забытым на месте.
Точно выпьем вот эту муру, которую нам наварили.
Как бы ты мог назвать свою основную роль в тех проектах, которыми ты занимаешься?
Мне кажется, продюсерская. Я не очень люблю делать руками, хотя я постоянно делаю, на самом деле. Меня больше всего заводят, ну, такие генерационные сессии, да, то есть когда мы что-то генерируем. Я очень не люблю работать с материалами проекта постфактум, хотя всегда прошу там что-то прислать и так далее, но потом я начинаю это читать и думаю, господи, ну вообще не вставляет это абсолютно. То есть мне нравится обсуждать в живом диалоге, а результаты, чтобы подводил кто-то другой. Я не очень хорошо умею вычленять крутые идеи из своего потока сознания, но когда кто-то этим занимается и это может зафиксировать, это получается классно между креатором и продюсером. То есть вот продуктовую цепочку я выстраиваю неплохо, а вот принять участие во всей этой цепочке в качестве исполнителя, вот в этом плане это компромисс. Это, конечно, не сделка с совестью, потому что тут про совесть вообще нет разговора. Но это компромисс, что точно нам надо это делать. Мозг мне говорит, точно мы будем это делать вот сейчас. Это у меня так про подкаст было, когда я первый раз сел делать правки к подкасту.
О, понимаю.
Их можно сделать по-разному. Кто-то просто отправляет, я знаю, мы общались с нашей монтажеркой, с Альбиной, она говорит, кто-то отправляет правки просто, ну типа, ну убери там какие-нибудь шумы, оговорки и все. И она в шоке от такого ТЗ, потому что, ну во-первых, на это у всех разный взгляд, а во-вторых, вся работа получается на ней. Ну, я же всегда делаю все так, как я хотел бы, чтобы делали для меня. Это главный принцип. Не люблю делать, ну, как-нибудь. Когда я первый раз делал эти правки, там же надо вот все минуточки, секундочки прописать.
Хронометраж, да.
Еще надо прописать, с какой фразы надо оборвать, с какой фразы начать. И она так нас благодарила, типа, боже, это лучшие правки, которые я видел в своей жизни. Я думаю, блин, а что, бывает по-другому? Черт, какой ужас. Из-за этого я все время в шоке от того, что бывает по-другому. Может быть, это еще вызывает какой-то фильтр окружения и проектов, в которые я вмешиваюсь, потому что, ну, я прямо каждый раз искренне недоумеваю, как же можно так вот сделать, вот так.
Вот, кстати, очень интересно про подкаст, потому что, когда я только начинала работать с монтажером, я тоже Ире, которая монтирует мой подкаст, и в прошлой версии, вот сейчас я тоже к ней вернулась, я отправляла супер подробно, что, где, там, откуда убрать, а потом мы с ней попробовали такую историю, чтобы она смонтировала так, как она видит. И оказалось, что это ровно то же самое, что я бы сказала убрать. И с тех пор я отправляю ей материалы. Она вырезает все, что считает нужным вырезать. Это, в общем-то, всегда совпадает с моим мнением. Один раз я что-то попросила вернуть. Там какая-то была то ли фраза, то ли что-то. А в основном потом просто мы почищаем огрехи. То есть я думаю, что вот здесь тоже может быть разная история. То есть это не всегда про то, что сделать на отвали, всю работу переложить. Это еще может быть история про доверие, про понимание проекта.
Да, но знаешь, это про формирование команды, которая едина по ценностям. Ценности, они же в таких мелочах тоже проявляются. И вот я понимаю, что мы с Альбиной сейчас тоже уже на другом уровне. Последние выпуски мы монтировали уже, конечно, с менее подробным ТЗ. Но, тем не менее, это же надо сначала понять, что это твой человек. Мне кажется, это как начать отношения. Мне кажется, даже, может быть, отношения начать проще иногда, чем начать какие-то деловые штуки, потому что это реально нужно убедиться, а я немножко control-freak, но не в том плане, что я люблю контролировать абсолютно все, а я просто, ну, действительно всегда, если во что-то вовлекаюсь, очень болею за результат, и иногда я этим бешу, как бы, тех, с кем я работаю. При этом в последнее время я точно никогда не скатываюсь в микроменеджмент, потому что сам знаю, как это токсично и как мне это самому не нравится, да, а тут включается второй принцип, что мы делаем так, как хотелось бы, чтобы с нами, да, обходились. С другой стороны, ну, это же надо сначала настроиться на эту волну, чтобы оба поняли вот эти признаки успеха, которые они видят. Ну, видишь, тебе очень повезло, нам тоже очень повезло с Альби.
Слушай, это круто. Наш монтажер самый лучший. Если собрать весь твой опыт реализации проектов своих и рабочих, что для тебя самое сложное в реализации, помимо того, что какую-то часть идей нужно воплощать ручками?
Ну вот самый сложный момент начать всегда, потому что каждый проект, который я начинал, а у меня было еще несколько проектов, которые вообще не взлетели, просто потому что они слишком долго начинались. Мне кажется, вот никогда нельзя затягивать, и вот недавно к нам вот как раз прилетала Лена, она арт-директор в очень крутом таком модном бренде, локальном, российском. У нее есть сейчас корпоративный коуч. Она сначала очень над этим шутила, что, типа, боже, в моей голове кто-то будет копаться, какой ужас. Но потом она, значит, приехала к нам вот сейчас уже очень заряженная, она делала нам какие-то разные такие тоже расклады, короче, как это может выглядеть все. Не на Таро, конечно, а скорее такие смысловые. Вот она сказала, что главные рекомендации, которые ей дал коуч, если ты что-то придумала, обязательно делай. У меня вот пока это до конца не получается, я восхищаюсь людьми, которые как Бузова. Вот что мы знаем про Бузову?
Берет и делает.
Да, все говорят, ой, она так трудится, так работает. А потом думаешь, господи, что она трудится? Хочется быть таким, как Бузова, чтобы о тебе никто не знал, что ты делаешь, но все знали, что ты просто вкалываешь. Вот, это удивительно. И вот, наверное, в этом плане хочется быть таким, как Бузова. Ну, хочется, чтобы еще, конечно, и про проекты знали, но это второй вопрос. Вот эта невероятная способность сразу делать то, что ты придумал, она мне пока, конечно, неведома. Это самый сложный этап в проекте. А дальше еще второй этап сложно не бросить, когда нет больших результатов. Можно, конечно, да, не строить больших ожиданий на старте. Это иногда помогает, но это может снижать мотивацию вообще начать. То есть как будто бы, когда запускаешь подкаст, ты думаешь, все, завтра тебя услышит 1 000 000 человек. И у нас на самом деле внутри нашего подкаста именно на этой почве происходит, ну, не то что разногласия, а вот все дискуссии. То, почему есть мысли разделить его там на две ветки, да, везде свои и свои отдельно, но это ровно потому, что мы можем просто по-разному смотреть на то, как мы оцениваем результат, что мы считаем успехом. Мне кажется, успех, ну, он в довольно малых вещах. Он не только в статистике прослушивания и так далее, и там пришли ли к нам рекламные интеграции, он еще и в том, насколько вообще то, что ты делаешь, у кого-то отзывается, насколько у тебя мощная ядерная аудитория, насколько тебе возвращаются. И вот, мне кажется, трезвая оценка возможных результатов, она может предотвратить это бросание проекта на полпути, потому что у меня были проекты, с которыми я расставался, просто потому что, ну, я понимал, что я уже вкладываю в них больше, чем из них возможно выжить. То есть я уже не готов вкладывать больше, но при этом и продолжать эту деятельность как будто тоже уже смысла нет. Но это, наверное, все про какое-то планирование на старте. Кстати, в путешествиях ровно работает так же. То есть если ты себе нафантазируешь каких-то суперрезультатов, да, супер впечатлений и так далее, вероятнее всего ты в путешествии будешь снобом, который везде будет говорить, ой, ну вы тут недостаточно ублажили мой разум. И ты в этот момент забываешь, что в локации, в которой ты приехал, особенно если это не туристическая локация, тебе вообще никто ничего не должен. Все, что ты увидишь, то как бы и будет. И если ты начнешь смотреть на все с точки зрения, что оно не доставляет тебе удовольствия, ну как бы вряд ли удовольствие уже наступит. Ну это же про секс абсолютно. То есть это как будто ты в сексе превращаешься в какого-то члена жюри, который начинает выставлять оценки за технику и за артистизм, как бы полностью отключаешься от процесса. Ну как бы все, на этом все заканчивается.
Согласна. Я думаю, что можно задать себе завершающий вопрос. Что ты пожелаешь себе и своим проектам?
Своим будущим проектам я пожелаю случиться, потому что у меня сейчас какое-то большое количество вот этих самых планов, на которые я все никак не решаюсь. При этом я закупаю технику, еще микрофоны, еще штативы, вот стедикам, что-то такое. Я думаю, боже, зачем мне все это? И оно вот как бы лежит в этом шкафу. Мне хочется, чтобы мы через какое-то короткое время этот шкаф открыли и что-то уже сделали. Второе, хочется пожелать тому, что уже сделано, не кануть совсем и пригодиться в этом новом опыте, потому что, ну, мне все еще кажется, что клево, когда одно твое дело, оно как бы опирается на другие, продолжает их, может быть, как-то развивает мысль, потому что мне видится в этом некая, ну, не карьерная история, а смысловая, да, что человек выглядит сам для себя даже цельно, он понимает, что вот не какими-то урывками хватается за то, что хайпово сегодня, а у него есть какие-то взгляды на жизнь, которые он по-разному через разные форматы транслирует, но при этом он как бы в этот момент всегда честен, открыт и последователен. Вот это какая-то важная история для меня.
Я, наверное, в завершение хочу еще раз поделиться одним из законов экологии. Мне кажется, что его очень важно помнить всем, кто считает, что его раздирает в разные стороны, проекты какие-то все разносмысловые. Закон звучит так: все связано со всем. То есть, в общем-то, в любом случае, ваши проекты, ваши идеи, они связаны. Они могут быть связаны с мыслями, они могут быть связаны вами, вашими ценностями. Но в любом случае есть что-то, что их объединяет. На сегодня все. Спасибо, что были с нами и слушали это интервью. Надеюсь, что оно вам понравилось. Подписывайтесь на подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете. Оставляйте свои отзывы на этот выпуск. А также буду рада видеть вас в телеграм-каналах. Это телеграм-канал Project своего проекта, в котором я делюсь заметками о работе и жизни. И телеграм-канал Индульгенция на распыление, где будут выходить анонсы выпусков. До встречи. Пока-пока.